Корякин. За спорт.
Добрый вечер, дорогие слушатели, те, кто только что к нам присоединился. Я Кирилл Зангрис, мой соведущий, гроссмейстер Сергей Корякин. А в гостях у нас арбитр СССР, арбитр России по баскетболу. И человек, который был генеральным директором одного из сильнейших клубов Европы, баскетбольный клуб «Химки». Всем добрый вечер, кто только еще что к нам присоединился. Виктор Алексеевич, огромное спасибо, что пришли. С огромным удовольствием слушаем. Кто, конечно, присоединился только что, не услышит первую часть истории про матч ЦСКА-Динамо-Тбилиси. Но мы с вами продолжим. Как все-таки завершилось это дело, когда матч должен был быть отменен, и как вышли из ситуации, и что трибуны творили?
Мы, как я уже говорил, не присутствовали, потому что мы сидели в судейской раздевалке.
Опасно для жизни просто
оттуда, было. Оттуда, ну, я не знаю, может быть, не опасно, но оттуда все время доносились какие-то вот волны, звуковые волны шли. Оказалось, как нам потом рассказали, значит, то руководство Грузии, которое прибыло на этот матч, оно, несмотря на требования этих молодых людей, они сказали, что игра состоится. А противоположная сторона сказала, что, ребята, мы вас очень уважаем, но не надо играть, потому что наши товарищи сейчас закрывают все увеселительные мероприятия по всему Тбилиси, по всей Грузии. И несмотря на громадную любовь в команде «Динамо» Тбилиси и к вам, если вы дадите команду этот матч играть, то мы соберем здесь тысячи людей к концу матча и снесем весь ваш дворец вместе с вами. И вот это вот противоборство, оно продолжалось достаточно долго. Матч уже должен был начаться, мы в раздевалке, значит, звуки идут, матча нет. И потом надо отдать должное. В тот момент команда ЦСКА руководили два выдающихся баскетболиста. Это Сергей Александрович Белов, старший тренер, и его помощник Иван Иванович Едешко.
Он был у нас в гостях, Иван Иванович, да? Едешко. Да, вот. Да, на этом радио.
Ну, я
да.
Не знаю, Ваня помнит или нет, но, значит, вот когда все достигло какого-то максимума, он взял инициативу на себя, взял микрофон и сказал, что команда ЦСКА скорбит вместе с Грузией по поводу кончины Каставы и будет просить Федерацию баскетбола Советского Союза не засчитывать грузинам поражение
первого
в этой
дня.
Игре.
Класс.
А третий матч сыграть в Москве, в спортзале ЦСКА. Где, понятно, никаких шансов у...
Тонко-тонко.
Да,
тонко, и... то есть всем угодил.
Да,
поражение убрал, вот... спас напряженную атмосферу и вот, увез...
Да, благодаря вот находчивости, скажем так, и благоразумию Ивана Ивановича Едешко все разговоры закончились, матч был отменен. И действительно, через какое-то время был сыгран третий матч в Москве.
На самом деле, уникально и интересно, и здорово, что до сих пор грузины сохранили свою школу. Я так смотрю, что они играют очень прилично на европейском уровне. Легионеры их играют и в NBA,
и в Евролиге.
И в Евролиге, да. В ЦСКА играл Шенгелия, который из-за известных событий, к сожалению, тоже одним из первых покинул команду. Мы хотим проанонсировать, Виктор Алексеевич, с вами обязательно вторую часть, потому что истории уникальные, их должны знать. Но отдельным блоком нам бы все-таки хотелось поговорить о вашей работе в «Химках» потом, потому что это европейский клуб, который играл в Евролиге, который выигрывал Еврокубок. И очень было бы интересно вас послушать структуру работы команды, которая, с которой вы были много лет, и в которой играли одни из лучших игроков мира, и тренер, ну, наверное, самый титулованный тренер последних лет, который со сборной Испании выиграл все. Поэтому я предлагаю, Сереж, мы все-таки еще сегодня у нас есть время, послушаем байки Виктора Алексеевича. Вот они должны обязательно стать народным достоянием. Расскажите, Виктор Алексеевич, уникальный случай, который произошел с вами в Ленинакане, потому что, если честно, когда я слушал это от вас в свое время, только вот от хохота можно было, конечно, едва не лопнуть.
Я не знаю, может быть, это веселая история за таким небольшим дружеским столом. И я не знаю, как она прозвучит для наших телезрителей.
Но тем не менее, уже начали.
Но история, она, в общем-то, достаточно рядовая для тех лет. Мы выезжаем, я должен лететь на игру в Ленинаган. Женская команда, которая тогда представляла Армению, она базировалась в этом городе. Потом переехала в Ереван, и всем известно, как команда «Адис-Ереван». До этого был еще Бавян. Ну, не в этом дело. Значит, проблемы, они вот с поездками, они начинались с первого дня. Потому что ты узнавал назначение, что было известие со знаком «плюс». Потому что если ты в этом деле, то хотелось больше судить, более интересные матчи и так далее и тому подобное. Но дальше начиналась жизнь. Жизнь, она была простая. Надо было взять просто билеты. Вот сейчас есть travel-менеджер в каждой федерации, тебя обеспечивают, ты летишь, тебя встречают, тебя провожают, конечно, все да. Замечательно. А дальше надо было вот заниматься всем самому. И я вам скажу, что в те времена взять в любое время года билеты не на полтора дня вперед, а даже вот на неделю вперед, такие точки, как Ереван, Тбилиси, Баку, это была отдельная песня. Отдельная песня.
Проблемы.
Конечно. Причем песня была иногда яркая, но чаще всего она была без музыки, одни слова. Вот очереди были везде сумасшедшие в кассы. Поэтому у каждого арбитра, просто это была жизненная необходимость, имелся какой-то знакомый человек в одной из касс города Москвы, вот, которому ты мог каким-то образом сообщить, что тебе нужно. И тебе шли навстречу. А еще бывало так, что самолеты летали с большими задержками, потому что то погода плохая, то еще какие-то, ну, в общем. И вот в этот чудный город Ленинаган я прилетел с достаточно большим опозданием. Поэтому никто меня не встречал, потому что надо было людям из Ленинагана добраться тоже в Ереван, понимать, когда встречать, кого встречать, зачем встречать. И я приехал своим собственным путем, своим собственным ходом на поезде в город Ленинакан. Это была моя первая поездка, Ереван-Ленинакан. Вообще все было интересно, потому что он шел прямо по границе. С Ираном стояли пограничники с собаками в тамбурах. И вот этот поезд, так, значит, он пришел в Ленинакан. Мы вышли, и единственное, что мне повезло, что гостиница была одна в Ленинакане. Поэтому легко было ее найти. Это было громадное такое здание, неизвестно какого года постройки, с громадными, значит, этими, с высокими потолками, большими вестибюлями. Туда заходишь, и сидит, естественно, женщина, которая должна что-то фиксировать. И я ей начинаю рассказывать, что вот прибыл ваш город. Она меня, а ты кто такой? Я вот и говорю, у нас несколько минут шел вот непонятный диалог. Или
она плохо понимала по-русски.
Да, совсем не понимала. Потом она обрадовалась и дала мне бумажку. Говорит, что ж ты сказал, по-русски? Что ж ты сразу не сказал? И я на бумажке увидел, без фамилии, без паспорта, без ничего написано.
Уникально.
Судья, судья без мягкого знака. Судья.
Это уникально.
Она причем улыбалась, вот как встретила самого близкого родственника. Я зашел в громадный номер. Эти истории, примерно, вот их кто-то рассказывал, но я могу это точно говорить, потому что это было со мной. Громадный номер, можно было на велосипеде кататься. Никого нет, ничего нет, стоит холодильник, открываю фрукты, овощи, там еще какие-то вещи стоят, которые в этот момент мне были совершенно не нужны. Вот я сижу спокойненько, размышляю, когда меня найдут, придут, и мы вообще начнем готовиться к матчам.
А вы не понимаете, что это за шикарный люкс такой выделен, да?
Не, ну я радуюсь просто. Я просто радуюсь после этой дороги с этими собаками пограничными. Еще я просто тихо радуюсь, да, что вот хорошо.
Коньячок армянский, наверное.
Ну, он имел место быть, но впереди была игра, я поэтому себе не мог этого позволить. Вдруг открывается дверь, заходят какие-то такие вот серьезными лицами несколько мужчин и говорят, ты кто такой? Я им показываю вот эту вот карточку. Судья. А ты какой судья? Я говорю, по баскетболу. Это не для тебя номер. Не для тебя. Это футбольный судья должен приехать. И таким образом, значит, я перемещаюсь в достаточно скромный номер. Ну, появляются руководители команды. И как-то все устаканилось. А как сейчас помню, игра была, такой был небольшой зал.
Как раз вместо 500, да, наверное?
Да, вот, ну, даже меньше. Там был балкончик. Был балкончик, на котором зрители были. Зрители были около площадки. И особенность этого зала была то, что вот от того места, где была судейская раздевалка, надо было до площадки пройти, наверное, 20 метров. Это пространство было сплошь забито болельщиками местной команды.
Мужчинами одними?
Ну, естественно, одними мужчинами. То есть ни одной женщины не видел. Ну, да, прошли. А играли все время, вот мне интересно, там ЦСКА в Тбилиси. Тут тарту девочки приехали. УСКА тарту.
Эстония.
Такая, да, Эстония. Красивые, высокие, беленькие. Такие девочки.
Таких в Ленинакане не видели.
Ну, во всяком случае, их восторженно приняли. Их приняли восторженно. Когда они пришли, весь зал радостно оживился. И я такого никогда больше не видел. Значит, вот все эти минуты, которые шли, если в Тбилиси там Динамо или вот... то здесь, значит, вот люди просто вот сходили с ума. Вот они весь матч, я не знаю, держал их баскетбол.
Я думаю, не интересовался абсолютно вот баскетбол.
Всю игру это я запомнил на всю жизнь.
Ну, вообще, это же уникальная история тем, что один из любимых фильмов советских людей — это «Мимино». И здесь все совпало. Только вас должны были выселить вообще из отеля. Вы где-нибудь в машине должны были, в КамАЗе, как Фрунзик и Мурчан.
Нет, ну, баскетбол, видимо, тоже уважали, чтобы в КамАЗ меня выселять-то.
Ну, когда вы нас рассказывали эту историю, вот абсолютный аналог был с «Мимино», что по ошибке заселили. А вот для вас еще как раз одно место освободилось. Помните, как это было? А сколько вообще... Расскажите про ту систему, Виктор Алексеевич. Я думаю, Сережа тоже не знает, когда игрался чемпионат СССР турами. То есть это был совсем другой график. Это сейчас команда выехала на одну игру дома, в гостях. Даже для меня это было новое, потому что я не застал такой чемпионат. Как проходили вот эти вот так называемые выездные туры? И ну, как это... вам удавалось с работы, кстати, отпрашиваться на такое долгое
это
время?
Это было тяжело. Это было тяжело. И вот если я могу сказать, что тогда баскетбольные матчи освещались крайне скупо в единственной спортивной газете, которая называлась
«Советский спорт».
И если, например, вот футбольный матч, там была тоже небольшая заметка о каждом матче, и указывалось количество зрителей, между прочим, указывалось, кто судил, там вверху так миленько все это писали, то баскетбольные матчи, они шли просто одной строкой, в конце счет и все. Но меня это устраивало. Потому что, когда появлялся более расширенный репортаж, то там тоже появлялись миленько, но фамилии.
А учитывая, вот Виктор Бычков.
Да, учитывая то, что ты уезжал вообще-то, не уезжая никуда, то вот эта популярность, она была совершенно не нужна. Совершенно не нужна. А туры, была туровая система, это было очень много лет.
А объясните, вот, чтобы как на пальцах было понятно.
Вот, например, 12 команд играет высшая лига, да, Советского Союза.
Да.
Вот первый тур, собирается 6 команд одних там и 6 команд других в другом месте. Играет каждый с каждым.
То есть 5 матчей?
Да, 5 матчей.
Они подряд, прям 5 дней?
Они подряд, ну, если 5 матчей, то обычно один выходной день. После первых 3 дней выходной, то есть это неделя. Это неделя. И вот здесь уже надо было, если ты говоришь о том, как уезжали, там можно было писать просьбу о том, чтобы отпуск без сохранения содержания, еще что-то такое. Ну, это волокита. В принципе, кстати, если ты писал и получал бумагу, что это отпуск без сохранения содержания, то ты должен был получить у себя на работе справку, сколько в среднем у тебя выходит заработная плата, и тебе эту сумму компенсировали.
Mm.
Вот. Вот. У нас был один судья международной категории, Юра Абуч из Риги. Он был краснодеревщик. Он получал больше, чем все доценты, кандидаты, доктора наук. И это была для местной организации трагедия, когда приезжал Юра, привозил свою сохранку.
И с ним все, надо было рассчитываться.
Да, с ним надо было рассчитываться. Все выпадали. Но неважно. Вот были эти туры. Они, конечно, с одной стороны, были немножко утомительные, потому что вот каждый день ты должен был работать. Но с другой стороны, они создавали возможность общения, которого при любой другой системе просто невозможно представить.
То есть, каждый день... праздник такой, это
да,
праздник.
Ты общался с коллегами, ты общался с тренерами. То есть это вот была такая вот спортивная массовка самых лучших представителей данного вида спорта. Вот когда вы меня спрашивали о том, как, кто, что играли, ведь Советский Союз, кроме того, что это была вот судейская школа, о чем я говорил в начале, это же вообще был элитный вид спорта, баскетбол. Вот, например...
Странно, что писали мало тогда.
Примерно. Ну, потому что, ну что такое одна газета, сколько там было, 4 страницы, по-моему. Если еще первая страница какие-нибудь там передовицы, которые не обходили стороной спортивные издания, и вот попробую...
Все умести. А спорта в стране было очень много.
Очень много, да. Плюс 15 союзных республик, Москва, Ленинград, да, и десятки видов спорта. Поэтому вот все это как-то там выкраивалось по чуть-чуть. Но были, я говорю о том, что выдающиеся тренеры, выдающиеся игроки. Потому что вот сейчас часто говорят, когда мы говорим о том, что зачем так много легионеров там и еще что-то. Зато вот они там придают интерес, определяют качество игры. В какой-то степени это правильно. Но ведь если мы сейчас возьмем, как говорится, и того, да, и посмотрим, что мы имеем в конечном продукте.
То это большая проблема, огромная.
У нас в NBA не играет никто.
Угу.
У нас в евролижных ведущих командах не играет никто. Вот это и того сейчас. А тогда, когда вот была закрытая система, из которой нельзя было выехать и играть, но люди получали приглашение. И когда только открылась форточка в конце 80-х годов, то что мы увидели? Мы увидели Шарлоса Марчеллониса, который сразу оказался в NBA на очень серьезных позициях и до сих пор уважительно вспоминают о его игре там. Саша Волков. То же самое. Уехал в Атланту сразу практически. Я о Сабонисе, нашем, ну, на мой взгляд, самом выдающемся баскетболисте, я вообще не говорю. Человек весь переломанный, перебитый, в серьезном возрасте сумел...
Стал одним из ведущих центровых NBA.
Да, центровых мира. Играл в NBA как один из лучших центровых. Ну, был Валера Тихоненко, потом был позже тоже Сережа Базаревич и так далее. И тому
Даже
подобное.
Гундерс Ветра выезжал.
Да, да. Но тогда много выезжало. Поэтому, наверное, это стоит просто подумать, почему тогда было так, а сегодня так.
У нас не так много времени. Расскажите тогда, вы тоже мне рассказывали интересную историю о таком туре, который был в Ташкенте, и мне понравилась та фраза тоже, она, мне кажется, будет достойным у нас здесь завершением наших баек.
Ну, действительно, ты меня просто вот стенографировал, видимо, когда мы сидели за другим столом. И я в расслабленном виде тебе там вещал что-то. И я представляю, о какой ташкентской истории ты говоришь. Ну, Ташкент — это тоже из тех городов, которые, ну не тебе рассказывать, южно своеобразные города.
Главный город Азии.
Да. Ну, там баскетбол был значительно слабее, разве чем в других местах, но колорита хватало своего, можно было делиться. И был тоже очень известный человек, не знаю, сейчас он жив, не жив, дай бог ему здоровья, ну, который вот мужской баскетбол поднял на уровень высшей лиги Советского Союза.
Что тоже это, не шуточно,
да
на
нет,
самом деле.
Да нет, это было очень серьезно. Но я вам скажу так, что, ну, представляете, 15 союзных республик, Москва и Ленинград. Это вот высшая лига Советского, причем везде свои школы. Невозможно было спутать команды. Вот никогда нельзя было там не узнать ЦСКА или Динамо Москва, Динамо Тбилиси. Все прибалтийские команды имели свое лицо и так далее и тому подобное. И вот этот человек, Александр Десман, он сделал это маленькое чудо, собрал команду. Да, там было очень много людей не из Узбекистана, но они вышли вот на высокий уровень. Мы приехали, хлебосольная страна, достаточно слабый баскетбол. И,
а какая хлебосольная, действительно.
Да, и вот сейчас, когда мы говорим о каких-то вещах, вот, наверное, люди, которые рождены там в последние 20-30 лет, наверное, не очень понимают, о чем идет речь. Не потому что Они просто не знают, что это была другая страна, другие взаимоотношения. И те люди, которые там были, иногда злоупотребляли алкогольными напитками, что они не потому, что они были плохие или были алкоголиками, а просто была другая жизнь совершенно. И вот у нас на этих турах, ну, я могу сейчас сказать, по прошествии многих лет, очень часто, во всяком случае, один день точно собирали перед выходным днем тренеров, судей, и мы...
Настоящий праздник.
И мы неформально вот это все проводили. Ну, и остальные дни тоже там, учитывая то, что надо было, опять-таки, в любом месте каким-то образом питаться, чтобы было не очень просто, и после игр находить это все. То есть организовывались вот...
Другая жизнь. Хороший стол, ценность была.
И все знали, что вот если ты приезжаешь в Ташкент, то там просто хлебосолем тебя задушат, да, вот ты в этих объятиях можешь умереть. И вот мы приехали на тур, большая компания арбитров, и, внимание, ровно ноль. Вот ровно ноль, но такого никогда не было.
С чем связано-то, интересно?
Не знаю,
что сэкономить хотели?
Не знаю. В общем, короче говоря, а команда слабая, первый день играют, проигрывают, значит... То же самое, все. Второй день тоже проигрывает. Залетает Адисман в судейскую, все судьи. И говорит, я не понимаю, вы приехали в Ташкент. Ну что не так? Что не так? И сидит судья международной категории, расшнуровывает свои кроссовки. Марис Бернес так говорит, Саша, все не так.
Но он сообразил после этого, что надо поляну
после
ставить.
После этого ситуация изменилась в лучшую сторону.
Вот еще что хотел спросить. Да, у нас еще несколько минут эфира есть. А большие судьи у нас работали в мире, в Европе, в советской школе? Допускали арбитров? Они были авторитетами?
Вот я вам упоминал двух Михаилов, Григорьев и Давыдов. Вот у них была одна проблема. Они были такого высокого уровня люди, что они только не судили финалы чемпионатов мира, Европы там, и т.д. и т.п. По одной простой причине. Потому что в этих финалах почти всегда играла сборная Советского Союза.
Угу.
А матчи за третье место были их матчами. Вот то, что сейчас Евролига называлась, она там, они там судили, на Олимпиадах работали. Это были вот два лидера.
А вы с ними работали вообще?
Ну, конечно. И это были действительно уникальные ребята.
Виктор Алексеевич, не уходите.
Которые получили звание судьи всесоюзной категории, ну, наверное, до 30 лет, лет 25 получили. И отработали все, что только можно, и все, что нельзя. Вот, ну, я вам уже называл несколько фамилий. В каждой республике были очень большие, серьезные ребята, которые судили. И судили международный уровень. То есть у нас школа была совершенно уникальная. И я вам скажу больше. Что сейчас, когда вот давно уже распался Советский Союз, но на ведущих позициях в Европе находятся те судьи, к сожалению, не россияне, которые получили прививку в том еще вот в возрасте, когда существовала эта баскетбольная школа, потому что Олег Латышев из Латвии, Рыжик Боря из Украины, до него был Володя Дробяковский оттуда же, да?
Это все советская школа.
Да. Рома Бразаускас или Паускас из Литвы. Это все люди, которые были на передовых позициях в Европе и мире все последние годы. Сейчас они, конечно, по возрасту уже уходят, начинают уходить. Рома закончил, Перепаускас закончил, Дробяковский закончил, но, тем не менее, это оттуда. Вот, к сожалению, в этой компании не оказалось ребят... Надписью «Россия».
Виктор Алексеевич, вторая часть с вас. Мы сегодня заканчиваем наш, на мой взгляд, очень интересный эфир.
Я слушал с раскрытым ртом.
Всех с днем шахмат. Вам большое спасибо, что вы пришли. И ждем вас, если через неделю, то в любой удобный для вас четверг.